И читая Писание, читая Евангелие, достаточно часто заметил, Господь использует слова, такую фразу, да, что Он говорит в Евангелиях: «Следуй за Мной». Я сегодня хотел бы поговорить об этом, потому что тоже молился, тоже тем у меня, для проповеди есть не одна, скажем так. Я всегда что-то читаю, да, всегда отмечаю, чтобы, если что, если надо будет, я об этом могу поделиться. Но хотелось бы, чтобы эта тема была от Бога, чтобы это не мои слова, не мои, размышления, не моя тема, да, для церкви, да, для собрания, а Божья тема, чтобы Бог сам. И просто ответ получил достаточно быстро, так, где-то там далеко, да, такая тема: «Следуй за Мной, следуй за Мной». И начал смотреть, и немножко кое-что нашел. Итак, Господь сегодня проговаривает каждому из нас: «Следуй за Мной». Он говорит для церквей, Он говорит для неверующих, Он говорит для городов, да, стран: «Следуйте за Мной, идите за Мной». Мы знаем, что в Писании достаточно много есть мест, когда Христос обращался к ученикам, да, вначале, потом всем другим, народу, даже те, которые просто прилеплялись, просто из толпы, человек из толпы, да, Он говорил. Но не всем Он говорил, не всем говорил. И мы сегодня немножко поразмышляем об этом. Евангелие от Луки, 8 глава. И здесь проповедь Христа. С первого стиха мы почитаем: «После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. И с Ним 12, и некоторые женщины, которых Он исцелял от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сузана, и многие другие, которые служили Ему именем Своим. Когда же собралось множество народа, из всех городов жители сходились к Нему, и Он начал говорить притчею». Вот это не начало служения, это уже Он служил, Его знали, люди уже, смею сказать, толпами собирались послушать Христа, может быть, подойти к Нему, может быть, получить исцеление. И написано в первом стихе, что после сего, что же было до этого? Вот до этого было, когда Он пошел к фарисею домой, и там была женщина с алавастровым сосудом. И там вот эта вся история была до этого. А сейчас Господь проповедует. Господь проповедует, и с Ним кто? 12. С Ним ученики, да, которых Он уже позвал. И они как бы пришли с Ним. Они были с Ним, они смотрели, как Он служит. Он специально их берет, чтобы учить, чтобы они видели, чтобы они были свидетели, и потом, чтобы они сами уже, Христос понимал, что время коротко, да, и придет время, как у нас, в каждом нас, да, какое-то время пройдет, и вместо нас, может быть, будут другие служители, будут другие, может быть, лидера, может, другие проповедники или еще кто, но это нормально, да, Иисус с этими учениками проводит служение. Здесь мы коротко останавливаться не будем, и 9 глава, следующая глава с 1 стиха. Там была 8 сначала, здесь 9. Напомню, кто забыл, не забыл. Раньше, когда писалось вот это Евангелие, да, оно было в свитке, без глав, да. И церковь только потом отделила, да, на главы, чтобы быстро найти места, которые проповедуются. Если я не прав, может быть, кто-то может меня поправить, но было целиком, а сейчас мы довольно быстро находим. 9 глава, 1 стих. «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами врачевать от болезней и послал их проповедовать Царствие Божие, исцелять больных. И сказал им: ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни суммы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по 2 одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. В 8 главе мы видели, что Иисус сам служил, сам показывал пример, и его ученики видели это все. Сейчас же Он уже отправляет их на дорогу, Он созывает этих людей с 1 стиха 12, да, дает им силу и власть врачевать от болезни, проповедовать слово, да, и такое, наверное, такое, как сказать, такое он показывает, показал, что надо делать, и отправляет их в дорогу, да, по одному, наверное, я не знаю. Он говорит, ничего не берите на дорогу. Почему? Ну, потому что, наверное, им придется походить по селениям, по городам, это не будет, может быть, очень близко. И вот этот всякий груз, да, всякие мешки, всякие там, я не знаю, вода, лимонад, какой-нибудь кукурузные палочки или что еще, ничего не берите, вообще ничего не берите, чтобы вы налегке были, да. У нас говорят, что мы как в христианстве, да, проходим, нам надо все, ну, как бы старое забыть, все прошлое забыть, потому что это все как бы тяжело нам нести, это все тянется, и мы и там, и здесь, и человек очень много энергии надо, чтобы это все нести. И здесь он говорит, что не берите ни суммы, ни хлеба, ни серебра. А что, когда зайдете в дом, если там будет послушные люди, которые будут вас слушать и будут вас кормить, то ешьте и пейте там смело. А если нет, что? Ну, тогда отрисите прах от ног ваших во свидетельство для них. И они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Так вот, ну, как это все он отправит-то отправил вот этих людей? Ну, наверное, он переживал, да, как там, как у них дела, там никого там не побили, да, кто-то, иудеи какие-нибудь, да, там. Ну, и седьмой стих услышал Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус. То есть, молва пошла, Иисуса знали и люди из народа. Если кого-то послать, допустим, нас или меня, послать куда-нибудь на Евангелие, с кем-то поговорить, вряд ли там весь город будет знать, наверное, да. Ну, просто это делалось, может быть, не написано, может быть, с чудесами, знамениями какими-то. Исцеления были, да, ученики исцеляли, да. И это то, что нам надо делать, то, что, чем мы должны заниматься. Ну, понятное дело, что мы там имеем свои какие-то, да, там свою работу, да, там свои дела, но тем не менее, говорит, ну, в принципе, христианин вот этим вот как раз должен как бы заниматься, проповедовать, исцелять, и имея вот эту силу и власть. И 10 стих, апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. То есть, не знаю, Иисус просил, не просил их, как там. Ну, наверное, было очевидно, что они пришли, учитель, мы вам расскажем, что там было. Да? Он, взяв с собой, удалился особо в пустое место. Он удалился, наверное, чтобы выслушать, послушать, может быть, какие-то претензии, может, где-то подучить, может, кому-то ответить на какие-то вопросы. Ну, бывает, что неверующие спрашивают какой-то вопрос, да, и мы как-то, не знаю, как-то я почитаю, я что-то поинтересуюсь по этому вопросу. Ну, почему война, почему дети, почему десятина? Очень много вопросов у неверующих. И мы, наверное, ну, не ходячие Библии, да, там тяжело иногда на какие-то вопросы ответить. Но вот так вот надо быть готовым. Я уверен, что вначале у них тоже было много вопросов. Это в первое хождение всегда оно такое, может, немножко трудновато, как-то много сомнений, много вопросов, а вдруг, а мало ли, а вдруг не получится. Ну, здесь не написано, что ученики спрашивали Иисуса, что там что-то, какие-то вопросы задавали, но это, наверное, они все равно были. Просто почему Господь это все не написал здесь? Наверное, потому чтобы научить нас, да, чтобы доверять ему, да, там, он просто говорит, следуй за мной. Как мы следуем? По-всякому мы следуем, да, но он зовет, он сегодня зовет, следуйте за мной. И 10 стих, но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и о требовавших исцеления, исцелял. Вот такое небольшое место было, и одно в этой 9 главе есть один стих, очень-очень-очень важный, но мы на нем не остановимся. 37-й. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народу. Я объясню, почему. Почему? Потому что в 10 главе будет уже 70 учеников. Но до этого мы разберем одно место, которое, я думаю, ну, достаточно главное. Тема сегодня, серьезно, и я хотел бы, чтобы мы уделили максимум внимания. Да. 57 стих 9 главы. А там есть такие три человечка из толпы, они из народа. Да. Подошел один. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Как вам заявление? Мне страшно иногда таких заявлений. Ты точно понимаешь, куда я иду? Ты знаешь меня вообще? Куда я могу тебя отвезти, мало ли где, мало ли куда? То есть такое заявление, оно лестное, достаточно лестное, да? Достаточно приятно слушать это. Просто человек, ну точно, вот, ну хоть один вот нашелся, который со мной пойдет. Но не все так просто, не правда ли? Кто служителя не первый год, и кто какой-то опыт имеет жизненный, да, мы знаем, что, ну, может быть, так и, не знаю, может быть, так и неправильно, но как-то я в своей жизни как-то верю всем, пока, ну, этот человек мне, извините, не наврал, не обманул, не как-то не похитрил, да, как-то я склонен верить всем. Но когда человек что-то вот такое делает, у нас, ну, как бы, ложится опыт, да. Вот был случай у меня такой, что вот мне тоже сказали и немножко приврали или обманули. И потом мы не очень доверяем людям. И здесь этот человек говорит, что «я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус отвечает: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Если бы Христос мне ответил бы так, сказал бы, я сказал бы: «Учитель, я сейчас ничего не понял, что ты сказал, но я тебе повторю, что я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». То есть я долгое время не понимал, при чем тут лисицы эти, при чем тут эти птицы. Вы все знаете, почему? Я выяснил этот вопрос. Лиса – прообраз хитрого такого. Ну, зверя, наверное, правильно? Зверюшка. Почему? Ну да, мы вспоминаем про сыр этот мультик. У нас в Атомной есть. Были лисы, которые были, ну, достаточно хитрые. Что лисе надо от человека, скажите? Поесть, и я пойду по своим делам, да? Она такая хитрая, у нее свое размышление, свое понимание, да? Понимаете, куда склоню? На верующих, которые пришли. Она такая хитрая, у нее есть свой склад ума, он склад жизни, он просто со Христа хочет что-то взять. Ему нравится Христос, он классный, он сильный. Он делает чудеса, у него много народа, он собирает людей. Но я вот что-нибудь, да, там возле него получу и сам пойду своей дорогой. Наверное, так можно объяснить лису, которой надо от нас только еды. Чуть-чуть еды. Та лиса, те лисы, которые у нас в Атомной в территории были, их потом, не знаю, там убрали, увезли. Они вылезали со своих нор тогда, когда шли люди на работу. То есть, чтобы люди давали что-то. То есть, мы бываем в территории даже тогда, когда никого там нету. Ну, допустим, в воскресенье или субботу людей нету. Все внутри, и те не ходят. Лисы там не ходят. Они вылезают тогда, когда или утром, когда смена идет, или вечером. Наверное, Салават, не знаю, видел, не видел, когда... Видел, наверное, да, были лисы. И это то же самое будет с этими... с птицами небесными, да, что птицам от человека надо? Денег? Поесть, да? Птица живет своей жизнью, ворона. Живет, летает, где-то замерзает, где-то залезает, ей холодно, она там вылезает, там тук-тук-тук в окно. У нас мы живем в третьем этаже, и там это постоянно какие-то, ну, вороны меньше, да, там какие-то поменьше, да, там стучат, да, там ходят по балкону, ходят по подоконнику, топ-топ-топ ходят, да. Еды им надо, еды. И когда мы дадим еды, все, им больше не надо. Они занимаются своими делами, у них есть дела, свои дела. Так вот, эти вот как раз лисицы и птица небесная имеют гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Одно из объяснений именно такое, что я говорил. Другое объяснение, что я тебе могу дать, у меня ничего нету. Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Что тебе денег надо? Я не могу тебе денег дать. У меня ничего как бы нету. Но такая версия достаточно сомнительна. Первая версия мне как-то больше понравилась. На самом деле есть категория людей, которые живут своей жизнью, своим пониманием, да, и им надо, Им надо чего-то от Христа. Исцеление, может быть, какое-то, не знаю, какого-то внимания, да, чтобы быть возле Него, чтобы, извините, крутиться возле Него, быть с Ним, да. И что человеку надо? Ему не надо особенно переживать за это служение, ему не надо там переживать за этих людей, да, там, они, наверное, не будут ни проповедовать, ни что, они просто им быть возле Него и что-то взять или получить. Так вот, как раз вот об этом и эта категория людей, которые приходят в церковь, да, и порой или в служения какие-то, да, но он как бы просишь, не особо получается, да, там человек как-то там в каком-то своем мирке живет, да, там мы пробуем, да, там петь, пробуем говорить, пробуем молиться, но вот ты чувствуешь, что что-то как-то держит человека, и потому вот эта категория людей, которые Христос называет вторая, другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но здесь такой жесткий ответ был, достаточно жесткий. Я думал, неужели Господь так жестко может отвечать? Ну, в принципе, наш Господь очень любящий, очень как бы держащий слово, и малоэмоционален, да. Хотя бы были у него там эмоции, да, по поводу неисцеления, ну, как там какие-то ситуации были. Но здесь он говорит достаточно жестко, и я тоже начал смотреть, в чем дело. Дело в том, что одна из версий, что хоронить отца мог и должен был старший сын. И когда он хоронит отца, организует эти похороны, ему дается две части имения. Если он не соглашается, тогда следующий сын получает вот эту денежку. И сейчас вопрос. Если у него есть такая проблема, надо похоронить отца, что он делает в пути? Мы читали, что случилось, когда они были в пути. Что он делал в пути? Другая версия вот этого ответа как раз похоронить отца, это значит, что он сейчас пока не может, но когда похоронить отца когда-нибудь, когда вот это вот не будет вот этой проблемы, скажем так, он через какое-то время придет к нему. Одна из версий. Вот такая. И он, кстати, Христос его позвал. «Следуй за мной». Того не позвал, тот первый перешел сам, а этого позвал. И он говорит: «Позволь мне прежде похоронить отца моего». Так вот, я пойду, но не сейчас. И третий как раз человечек, еще другой сказал, 61 стих, еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». И Христос сказал: «Никто, возложив руку свою на плуг, не озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божия». Еще одна категория. «Пойду, но поговорю с домашними». Представляете ситуацию, когда очень быстро надо решать, ты идешь или нет, ты с нами или нет. Если у меня был случай, когда надо было, когда человек тонул, Не было времени, не было возможности вообще думать ни о чем, да? Надо просто прыгнуть в воду и взять. Или вы встречаете, кто-то кричит, да, там какой-то, не знаю, пожар или какая-то машина, или просто вы едете и там видите, какая-то авария случилась. Ну, нормально, когда вы остановитесь и посмотрите, там вызвали скорую, не вызвали, что-то, может быть, помочь кому-то надо. Вы очень быстро принимаете решение. Здесь человек, я не знаю, я посмотрю, мне надо там поговорить с родителями, там с женой, с братьями и так далее. Он говорит, что я должен поговорить с домашними. То есть получается, что он как бы не оценил, что Господь, он как бы зовет его. Я, говорит, я пойду. Он как бы дает такую надежду Христу, как будто Христу, прям нужен этот человек, и без этого человека Христос, никак не может. И в 61 стихе написано: «Я пойду за тобой, Господи». Он дает какую-то надежду, да, может быть, какую-то лживую, да, надежду. «Я пойду, но потом. Я сначала поговорю, и не факт, что он придет». Как мы знаем, что после этих разговоров достаточно быстро мнение человека меняется. Так вот, что не оценил, что сам Господь говорит: иди, Он видит ситуацию, в которую он попал, да, и он думает, идти, что я там получу, что там мне за это будет и так далее. И вот как раз вот поэтому вот такие жесткие ответы говорит, ну как бы мне такие служители, такие ученики, а что я с ними делать буду, да, если надо будет, ну на самом деле постоять, не дай бог получить что-то там от иудеев палками или еще чем, или кровь пролить, я не знаю, говорит, мне нужны люди такие, которые, ну, пойдут и не будут отвечать, не будут задавать вопросы, да, грубо говоря. И вот здесь, в 10 стихе, начало 10 стиха, уже ситуация такая. «После сего», первый стих, «избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти». И говорит, «жатвы много, а делателей мало». Так, итак, молите Господина жатву, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни суммы, ни обуви, никого на дороге не приветствуйте. В каком доме, в дом вы идете, сперва говорите «мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш. А если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящиеся достоин награды за труды свои. Не переходите с дома в дом. Если перейдете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им, приблизилось к вам Царство Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите, и прах прилепивши к нам от вашего города, отрицаем вам, однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день оны будет отраднее, нежели городу тому». Здесь мы видим, что 70 учеников, он, как бы написано, отправляет по два, да? Но где толпа? Кто знает? Где народ? Все как-то понемножку отошли, осталось 70, которые согласны идти, которые согласны служить, которые говорят, Господь говорит, следуй за мной, и они пошли. И они, мы читали в 9 главе, очень похожий стих, но здесь немножко, скажем так, немножко больше таких вот, чем отличается 9-10, в 10 уже число, да, не 12, а 70, здесь он говорит, жатвы много, а делателей мало, и молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. В той, в 9 главе этого не было, а в этой уже есть. Ну и в принципе, как раз он отправляет этих учеников, 70 учеников. Но это достаточно много, скажу вам. Я не знаю, как я привыкший говорить, служить для молодежи. И для молодежи бывает, что молодежь, даже такого детского возраста, я очень использую часто иллюстрации, да, чтобы человек, ну, реально понимал, и сам люблю иллюстрации, представить, как это было, смотреть на эту картину, да, 70 человек, это, наверное, вот этот ряд, и, наверное, вот этот ряд, два ряда, да, открываются двери, эти два ряда летят к учителю, или ко мне, мне будет приятно, и говорят, что учитель, Господи, бесы повинуются нам о имени Твоем. Вот это 17 стих. Они обрадовались мелкой победе, небольшой победе, но Христос говорит, я видел сатану, спавшего с неба, как молнию. Седаю вам власть наступать на змей, на скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам, однако же не тому радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Вот такая ситуация, когда Христос отправил своих учеников на вот это служение, на проповедь, на исцеление, да, он тоже переживал. Переживал, в 13 стихе написано, что он переживал за города. Его масштабы достаточно большие. Масштабы большие у нас, мы как-то, ну, склонность, наверное, наша такая человеческая, да, думать о своих проблемах. В прошлое воскресенье была проповедь пастыря о хлебе, да, аж хлеба нет. Так и здесь я смотрю, так я также. Я ремонтировал машину 2,5 месяца, и я за эту машину, я там испереживался, изнервничал, мне уже все не нравится, везде меня в 5 местах было, и везде меня обманывали, как-то как-то неприятно, у меня проблема, машина, как ее решить? Я не могу взор поднять, это может быть неправильно, но как-то вот склад ума нашего, что мы очень сильно как-то вот так вот с этими проблемами наши голову склоняем и думаем об этом. Ну, со стороны посмотреть, это не такая уж большая проблема. Да все будет хорошо, мне говорят, все будет нормально. Да я нормально, конечно, все будет нормально. Это, наверное, в таком состоянии долго пребывать опасно, я так думаю, потому что это грозит каким-то, что там, что никто мне не помогает, я один со своей проблемой, и меня там и там обманули, и здесь обманули, и не сделали, как-то вот так, такие тревожные. Я смотрю, что я теряю мир, теряю радость, теряю вот это, ну, порой терпение, да, что это, ну когда это все закончится-то? И если смотреть на других людей, то у них проблема побольше, если мы им расскажем о своей проблеме, наверное, будет как-то почти смеяться, да, успокойся, здесь вообще не проблема. Какая тут проблема? Вот там-то проблема. Ну и как бы для каждого человека какое-то та задача, которую он не решил, у него становится как-то таким головной болью. И здесь Господь переживал за города, у него масштабы другие, и он учит нас, смотреть масштабнее, более широко, да. Говорит: «Горе тебе, Хоразин, Вифсаида, ибо если в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище пепле, покаялись. Но и Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не извергнешься. Слушающий вас, меня слушает, отвергающий вас, меня отвергает. А отвергающий меня, отвергает пославшего меня». Здесь мы коротенько остановились, потому что я хотел показать масштабы. Но просто порой вот так читаешь Писание и понимаешь, насколько Бог велик. Мы часто говорим это, у меня как-то притупляется это. Когда ты сталкиваешься как-то так вот, открываются глаза, насколько Бог велик, да. И просто на самом деле мы же тоже говорим какие-то обиды на человека, да и на Бога обиды, да, почему так, почему у меня сложилась там жизнь такая, вопрос обиды, понимаешь, ты кто такой вообще, ты кто, ты что, Йова говорит, где ты был, когда я землю мерил, где ты был, когда там я что-то измерял, ты можешь укротить Левиафана, да я порой, я не знаю, муху, не муху, комара, а какого-то крокодила боюсь, да, змею боюсь, я ящерицу большую боюсь, только через стекло могу смотреть, Левиафана большого, да, какого-нибудь бегемота, крокодила, да там близко стать, страшно. Говорит, где ты был? То есть масштабы, да, когда человек что-то против имеет, пример Иова как раз показывает, что на самом деле мы не очень понимаем, кто такой Господь, он настолько большой, настолько сильный, он говорит, иди за мной, тяжело тебе идти, тяжело тебе топчаться на месте, просто подними голову, подними, не ты один тут, суперзвезда, не ты один тут такой, я о всех людях говорю. И если мы думаем, что вот я самый-самый, и меня никто не поменяет, не поменяет, то мы ошибаемся, да. Если ты хочешь, приди, будет благословение, будет для других, будешь как-то какой-то хороший совет дать, какой-то своим примером послужить, примером верности, примером какого-то подражания, примером чтения слова, да, там, каким-то примером будь таким, и Господь зовет. Если не хочешь, что я могу поделать? Не хочешь, так не хочешь. И как-то Господь, конечно, переживает по этому поводу, и Он переживает не только за человека, но и за города, как мы читали. И уже сейчас, уже немного с 21-го, подождите, с 21-го стиха. Напомню, что Он переживал тут за города, 17-го переживал за города, с 21-го. «И в тот час возрадовался Духом Иисус и сказал: Славлю тебя, Отче Господи, неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца. И кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть?» И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны, отче, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали». Вот такой ответ. Ну, учитель возрадовался. Всегда хорошо, когда власти в хорошем настроении. У нас на работе бывает, мы приходим, говорит, что-то там начальник в плохом настроении, что-то начальник в хорошем настроении. То как будто что-то меняется, но все равно приятнее, когда вот мы угодили Христу. Очень-очень-очень здорово, да. Они пришли, они радовались, они говорят, учитель нам то, учитель нам все. И он как бы здесь возрадовался духом, правда, да. И последнее место, которое я хотел бы почитать, это Иоанна, 21 глава. Евангелие от Иоанна. Я часто вспоминаю, никогда не проповедую, но часто вспоминаю это место, когда я смотрю куда-то не туда. Сегодняшняя тема «Следуй за мной». Христос зовет каждого, чтобы мы следовали за Ним, чтобы наши сердца были открыты для Него. И это уровень, который Он говорит, вот будьте вот такими. Да, порой нам кажется, ну как мы будем такими? Нам тяжело быть таким. Но этот уровень, который достигать надо постепенно, да, Он никуда не спешит. Он вечный Бог. Это мы спешим. У нас года идут, энергия уходит. У нас какая-то сила уходит. Да, а Господь никуда не спешит. Он не спешит по поводу того, чтобы мы быстрее мы сделали то, что Он велит. А Его уровень достаточно высокий. И иногда, когда мы берем большие расстояния, большие цели, далекие цели, мы сразу их достигаем, и на половину пути мы останавливаемся, потому что тяжело, потому что не можем себя мотивировать, и эти цели как-то становятся недоступными, да. Но когда мы достигаем постепенно, понемножку, из веры в веру, из силы в силу, да, то как-то по мелкими победами, небольшими победами, тогда вот это все достигается как-то лучше, потому что находишь еще силы достигать дальше. И 20 стих говорит: «Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: Господи, кто предаст тебя? Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи, а он что? Иисус говорит ему: если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. И пронеслось это слово между братьями, что ученик этот, тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его. 22 стих я повторю. Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной. Я иногда отворачиваюсь, смотрю, кто что делает, кто что не делает, кто больше делает, кто меньше делает, да. И просто смотрю, вот я там столько сделал, а тот вот столько не сделал. И просто какая-то идет какое-то вот такое сравнение, да. Господь, наверное, не хочет, чтобы мы сравнили, потому что нам тяжело сравниться с кем-то, да, быть вместо кого-то, да. Вначале я хотел проповедовать как пастор. Когда я начал проповедовать, я хочу вот проповедовать как пастор проповедует. Но как-то говорили, Виктор сказал, что твои проповеди должны быть твоими проповеди, не копируй никого. Да, просто моя проповедь, мое слово такое, какое оно есть, какое там. Ну, надеюсь, что кто-то что-то получает от этого. И сегодня тема наша «Следуй за мной». Иисус говорит каждому из нас, говорит нам, говорит толпе, говорит народу, говорит городам, да, «Следуй за мной, тяжело будет тебе без меня, и выбор за тобой». И не будем ни на кого смотреть, не будем никого копировать, будем идти и серьезно относиться к его служению, к его пастве, к его детям, ответственно служить, не где-то лукавя, не льстя кому-то, а просто служа, где мы можем послужить. Конечно, мы всегда можем послужить больше, да, и где-то больше, но вот как-то так получается у нас. Мы тоже где-то в каких-то рамках немножко, может быть, не хватает нам понимания, не хватает нам, может быть, силы. Пока молодой, энергии много, но ума мало. Когда повзрослее, ума много, но энергии меньше, да, там просто так хочется передать вот это слово, чтобы мы не отвернулись от Господа, служили Ему и шли за Ним. Просто смотреть на кого-то, как кто-то делает, вроде проще, потому что, ты видишь реального человека, который ходит, как и ты, двумя ногами, видишь ты его служение. Но проблема в том, что человек эмоционален, да, сегодня он служит, он всем доволен, он очень рад, но завтра пришли проблемы, его нету, он то ли просит прощения, то есть какой-то поддержки, помощи, то ли не просит. И порой, когда мужчина, не знаю, как я не любитель, да, там кого-то просить помощь, это не очень хорошо, конечно, но, наверное, мужской склад ума такой, что не очень они как бы победители, да, как бы, что я справлюсь, я сам, ну какой я мужчина, если я тут буду просить помощи. Но в Господе немножко все не так, да. И Господь, я смотрю, что мои проблемы начал решить так, что если я никуда не иду, не хочу, Он сам начинает это вот делать, решать мои проблемы. Появляются какие-то люди, звонят какие-то люди и спрашивают, как дела. Это конечно, важно, но Господь хочет, чтобы мы сами шли, сами следовали. Это ту часть свою Он уже сделал, и следующее сейчас наше, нам использовать, как бы, сделать свою часть. Итак, иди за мною.
Доброе утро всем еще раз. Арвидас прям предвосхитил вот этим своим многократно повторенным призывом «иди за мной», то, о чем мы сегодня будем говорить. Если вы помните, в прошлый раз, когда мы с вами ездили в Коринф, была 12 глава, и была там в Коринфе такая проблема, что Бог, Дух Святой, давал людям дары, да, написано «каждому давал на пользу», мы это обсуждали. И из этого вырастали служения какие-то, да, вот. И люди, похоже, как-то начали друг к дружке не очень относиться. То есть там одни считали одно служение выше, другое ниже, возможно, превозносились. И Павел в 12 главе рисует прекрасную иллюстрацию, да, церкви как тело, где каждый уникален, каждый нужен и каждый ценен. Вот. И мы говорили, что он прям в этой 12 главе развеивает два таких... не предубеждение, заблуждение. Вот. Первое, мне здесь не место, потому что я не такой, как вы все, да? Он говорит там, если вы помните, вот там слова такие с призывом, да? Если нога скажет, я не принадлежу телу, потому что я не рука, да? И что из этого такое? И если вы поговорите с людьми, да, неверующими иногда в церкви. Люди часто себя подобным образом чувствуют. Это как бы не мое место, что я буду входить в собрание, там все такие, а я вот такой-сякой, да. Вот. И второе заблуждение, которое он развеивает там же в 12 главе, когда другого человека пытаются выгнать, он говорит, ты вот нога, а мы тут все руки, давай-ка ты уходи, да. И эта иллюстрация тоже служит, таким напоминанием. Вот. И я бы хотел добавить еще две важные вещи, наверное, к этой 12 главе. Хотя мы все части этого тела, да, и это наше тело, церковь – это наше тело, мы его части. По самому большому гамбургскому счету церковь принадлежит Христу, и это Его тело. И мы в нем части, да, потому что, особенно вот на каком-то таком местном уровне, да, как это называется, поместном, вот, церковь очень часто приобретает черты людей, которые там живут, и они немножко вот, делают это свое, может быть, вы даже видели такие церкви семейные предприятия многолетние, да, вот, где там кафедра передается по наследству и так далее. Может быть, то есть мне бы хотелось, чтобы каждый в церкви осознавал, что Христос здесь глава, да, это Его церковь. Вот, она и моя, но в первую очередь Его. И второе, наверное, что церковь, как ее описывает Павел, вот это тело Христово, это такая золотая середина человеческого сообщества, да. Если мы возьмем один конец спектра, там, где каждый человек по отдельности, вот, и что сейчас, в принципе, как бы очень насаждается, то есть каждый может жить отдельно в своей какой-то капсуле, коконе, там, не знаю, ему там по интернету все будет доставляться, там, запахи, там, ощущения какие-то, все что угодно, да, то есть такое, вот. На другом конце спектра те, кто жил при коммунизме, знают, да, вот, мы все строители коммунизма, да, мы все одно племя, вот, одно что-то, одна раса, что угодно, да, вот эта вот психология толпы, на другом спектре. И церковь, где Христос глава, где каждый ценен, и каждый не похож на другого, и вместе они служат и прославляют Бога, это как раз золотая середина. Потому что эти крайности ужасны, когда их достигают люди. Вот, то есть нам может в какой-то момент казаться, кто вырос вот там, не знаю, при коммунизме, в коммунальной квартире, что когда вот ты отдельно, у тебя своя комната, это вот верх мечтаний, да? Вот, и если вы знаете, там потом люди сразу, как только разъехались, начинают ходить в гости, названивать друг друга и продолжать общаться. Хотя, казалось бы, они там воевали все время. Вот. Но сегодня мы подойдем, наверное, к самой красивой главе послания к Коринфянам, да? К 13 главе. Вот, красивой и удивительной. Давайте ее прочитаем. Я думаю, что нужно прочитать, хотя я уверен, что вы все знаете. Я прочитаю в синодальном переводе. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда и любовь, но любовь из них больше». И вы, наверное, может быть, видели в некоторых изданиях этот текст озаглавлен как гимн любви такой, в общем, и как-то мы, когда представляем себе гимн, это что-то такое, ну, в общем, очень торжественное и особенное. Мне очень нравится здесь, как Павел нас подводит к этому гимну, да. Он говорил об очень конкретных вещах, об отношениях в церкви до этого, да, о том, что Дух Святой обильно благословил Коринфскую церковь. У них были служения, были при этом какие-то там непонимания, он их наставляет. И тут он продолжает, и если помните, он в 12 главе, в какой-то момент мы говорили, переходит на «мы», и здесь он переходит на «я». И говорит очень важную вещь. Павел, который одарен Духом, Господом, наверное, как, ну не знаю, опять же, сложно сравнивать, ну, в общем, большая часть Нового Завета написана Павлом, да. Он объяснил, пояснил многие вещи. И вот он говорит, да, при всем своем возможности хвалиться, он говорит, если я. И перечисляет вроде бы как бы дары Духа, да, и если я говорю языками человеческими, ангельскими, но у меня нет любви, я не имею любви, то я медь звенящий, кимвал звучащий, звук, который проносится, от него ничто не остается. Да? То есть мы все знаем это выражение, да? Это все пустой звук. Да? Никто не хочет их услышать в своей жизни или в своих делах, да? Но такое бывает, и мы это знаем. Павел сравнивает это, и вроде мы как пятидесятники, да, иногда очень большой акцент делаем там на говорении языками. Вот. И Павел говорит, заметьте, он говорит не мы даже, не вы, да, он говорит я. Он, когда говорит о самом важном, да, о самом, может быть, чувствительном, да, как он говорил, там в теле есть очень чувствительные места, здесь он говорит про себя. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я просто пустой звук, который начался, угас, и ничего не осталось. Хорошо, любви не имею, но имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, уж в ценности веры-то никто не сомневается, да? Он говорит, имею всю веру так, что могу и горы переставлять, но любви не имею, то я ничто. Вот. И тут, возможно, как это сказать, у вас закралось какое-то понимание, да, к чему это все приведет, не буду сейчас раскрывать. Он тоже перечисляет те же самые служения, что в 12 главе, пророчество, знание, вот, вера, которая может переставлять горы, хотя написано, ее должно быть там всего-то с горчичное зерно, да, если вы помните притчу Христа. То есть это не то, чтобы очень много нужно веры, чтобы переставлять горы, по словам Христа. Вот. Противопоставление Павла очень важно. Он говорит, но если я не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение свое, продолжает он дальше, я дам тело мое на сожжение, вроде бы казалось, ну вот мы со своим телом всю жизнь живем, уже с ним срослись, любим его, заботимся о нем, большинство из нас так или иначе заботится о нем и любит. Вот. Если мы все это дадим, имущество, вот тут вспоминали, Арвида вспоминал, раздали, он говорит, нет, но любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Заметьте, как он переносит акцент, да, вот с этого, с общины, да, церковной, которое тело, снова на человека конкретного. Он говорит, я пустой звук, я ничто, нет мне в том никакой пользы, да. То есть там у нас была картина прекрасная, люди помогают друг другу, служат друг другу, вот. Но этот путь превосходнейший, которым он заканчивает 12 главу, да, он будет говорить о нем сейчас. И тут нужно сделать такое лирическое отступление про то, как в мире, в котором мы живем. Любовь и все с этим связанное, то, что сейчас произносится, звучит, пожалуй, одно из самых обесцененных слов сегодня. Вот. История у этого довольно длинная, да? То есть если вы возьмете там 17 век и просвещение, развитие науки, появились там паровые двигатели, что-то еще. Позитивное мышление зародилось тогда уже. Это его сейчас проповедуют так очень активно. Вот. Зародилось тогда. Люди считали, что с помощью науки мы можем решить любую проблему. Тогда появились настоящие, как это сказать, воинствующие атеисты, которые говорили, нет, все, Бог нам не нужен. Просвещение, при всех его благах, которые оно принесло людям, там, канализацию, самое очевидное, вот, то, что мы сейчас не замечаем. Ну, потому что люди научились делать канализацию, перестали умирать от заразных болезней. Вот. Это подорвало веру в Бога. Может быть, не так массово, как мы сейчас наблюдаем, но процесс этот, как вы понимаете, идет. Вот. Это подорвало веру в Бога, и людям нужно было занять это место, занять этот пьедестал, да, создать какого-то нового идола. И он возник уже там в 18 веке с таким течением мысли, как романтизм. Вот, он хорошо известен в литературе. Вот, если вы вспомните, слышали такие имена, там лорд Байрон, например, да, английский такой поэт. Вот. Или Гёте был типичным романтиком. Вот. И наши российские, да, люди, которые сейчас создали нашу культуру, которых все знают, там Пушкин, Лермонтов, они все это читали и впитывали, и на своей почве разводили. Вот. И утверждение романтизма очень простое. Чувственная любовь – самая высокая ценность. Вот. Ну, и вообще чувство, да, то есть любовь к женщине как одно из сильных таких побуждений человеческих, это уже позже потом Фрейд показал, да, стало самым важным. Вот. Мне очень нравится пример про британских романтиков, художников. Вот. Они очень любили одну натурщицу, модель. Вот. Рисовали картину, она должна была лежать в воде. Она тоже любила, любовь была взаимная, очень горячая. Вот. Она позировала им лежа в холодной ванне. Они ее рисовали, она заболела чахоткой и умерла. Вот. Даже судьбы наших, вот уже как бы перенося в нашу, как бы, в наши реалии, вот, судьбы наших великих поэтов все знают, не нужно говорить, да? Вот. Эта идея, что вот настоящий человек, такой вот, как поэт, да, он обязательно должен умереть молодым, обязательно от несчастной любви. Если раньше, где-нибудь там еще не в допотопные времена, это было, были такие истории, там, Данте и Беатриче, Тристан и Изольда, но это были как бы вот, ну, почитали, посмеялись, вот. И как бы, а все нормальные люди жили нормально. То сейчас мы живем в мире, да, где это до сих пор есть наша культура, да, в которой мы созданы. Вот, она как бы как дрожжами, то есть закваской этим пропитана. Вот, и я больше чем уверен, там, любому человеку нравится услышать, да, что я тебя люблю, да, там, что его любят, что кто-то ему говорит, что я люблю. Вот. И эти все терзания и страдания, вот если вы посмотрите, не из числа, и польза, о которой писал Павел в 12 главе, да, пользы для тела они не приносят. Что же пишет Павел о любви? Да? Что же пишет Павел о любви в 13 главе? Я себе такую табличечку составил вот тут вот в две колоночки. Вот выписал, как Павел описывает любовь. И первое, что он пишет, то есть мы бы потом сказали, что такое любовь? Да, ну, любовь – это чувство, да, то есть такое вот определение. Любовь – это любовь одно существительное, чувство другое существительное. Любовь – это чувство. Павел пишет не так. Павел, сейчас я посчитаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 раз говорит о том, что такое любовь, и каждый раз это глагол. Это глагол в активной форме. У моего любимого музыканта даже есть песня такая, которая по-английски называется «Любовь – это глагол». Но мы не будем сейчас вот об этом. Из чего он начинает эту как бы глагольную историю, да? Стихи с 4 по 8, это вот, собственно, как это сказать, ну, я бы сказал, почти определение любви, как Павел ее понимает. Вот. Он начинает: «Любовь долготерпит». И если вы подумаете вдруг, как вот сейчас говорят, любовь – это что-то такое возвышенное, что-то вот, что переносит вас там на другой берег океана, за край моря, позволяет совершить подвиги, убить дракона, что-то еще. То есть в мультиках это все продают, это все хотят. И он первое, что он говорит, любовь долго терпит. А кто-нибудь любит терпеть что-нибудь приятное, положительное, позитивное? Виктор говорит совершенно верно, это не надо терпеть. Все, что приятно, да, вот натопили сегодня, приятно, никто не терпит холод, я уверен. Может быть, 3 недели назад еще здесь было попрохладнее, некоторые люди терпели холод, накидывали тужурки. Но Павел начинает свое описание любви с того, что любовь долго терпит. И любовь, это проходит там где-то сзади, это не то, что сразу приятно, как шоколадная конфета, или кому что приятно, там, может, кому-то копченая колбаса, не знаю. Вот. Любовь – это то, что долго терпит. И второе определение, да, такое, вот, он говорит, любовь милосердствует. Вот. И милосердие, если вы подумаете, кому проявляют обычно? К нуждающимся, да. Ну, в общем, к тем, кто вас порадовал или нет. Да, обычно мы милостивы и милосердны к тому, кто нас, ну, как-то там огорчил, задел, зацепил, да. Вот, то есть мы его терпели, да, а потом искренне от всего сердца сделали ему милость, да. Вот, оказали милость. Вот, не находите, что это крайне отличается от того, что как бы мир, да, и там культура пытается нам продать, что это вот такое вот прекрасное, светлое чувство, белое, пушистое. Если вы любите, вам все как бы можно. Вот. Павел говорит, любовь долго терпит. Терпеть неприятно. Особенно долго, да. Вот. И быть милостивым, искренне милостивым. Слово «милосердие» тоже нам сейчас плохо понятно, да? Но это такая милость, которая исходит от сердца. Вот. И что потом, как бы вот любители позитивизма, да, как бы я вас огорчу, если кто-то есть, или если вы не любитель, у вас будет аргумент. Затем идет 8 штук отрицаний. То есть Павел потом говорит 8 вещей, которые не связаны с любовью. То есть он говорит «не», да? Не завидует, не превозносится. Я не буду, наверное, пояснять, да? Завидуем, когда мы хотим чего-то, что есть у другого. Это заповедь, в общем, известная из Ветхого Завета. Не превозносится, я не считаю и не веду себя выше, чем остальные. Это, об этом он говорил в 12 главе, да? Не гордиться, то есть, возможно, я как бы веду себя хорошо, но внутри все равно думаю, что я лучше, да, вот, так нет, любовь так не делает, если вы не знали. То есть, в любви сейчас я вам скажу, раз, два, три, четыре, получается поровну, на 8 как бы положительных вещей, да, вот мы прочитали, долготерпит, милосердствует, 8 отрицательных, то есть Павел, мне кажется, тут как-то очень красиво все составил. Не гордится, не бесчинствует, не устраивает беспорядок. Чин – это такое слово для порядка, да, как есть вот там чин венчания, вот. То есть любовь поддерживает порядок, если мы хотим это как бы переиначе сказать, но Павел сказал это «не», да. То есть любовь – это во многом, извините за такое воздержание от плохого, да, чего-то остается за бортом. Не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, но сорадуется истине, он говорит. Вот. И мы не будем вдаваться, это важно как бы сама. И продолжает он усилением, да, не знаю, каких-то сильных сторон. Вот. Появляется новое слово в этом перечне, появляется слово «все». Павел говорит, любовь все покрывает. Покрывает – это тоже старое слово для прощения. Да? Вот. Любовь все прощает, любовь всему верит, всему надеется, написано, мы бы сейчас переначали на все надеяться, вот, и все переносит. И заметьте, и 8 стих продолжает, да, никогда не перестает. Буквальный смысл, наверное, более точно будет бы сказать, любовь никогда не терпит поражения. Вот. То есть победа всегда будет за этой любовью. И дальше Павел после такого вот списка, да, из положительных вещей и отрицательных, вот, где он снова возвращается, если помните, он вначале говорил, если я имею всю веру, но любви не имею, вот, то я ничто. Здесь он говорит, любовь, настоящая любовь, она верит, вот, и надеется. Он переносит нас в будущее. Он говорит, любовь никогда не перестает, хотя пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. И это очень важная всегда перспектива будущего, нашей надежды, да, и нашего упования. То есть те вещи, о которых Павел писал в 12 главе, да, дары Духа, служение Церкви, помощь, знания эти все, которые там важны, вот, это все прекратится, потому что когда мы предстанем пред Богом, то есть что такое пророчество, да, это, если посмотрите на Ветхий Завет, этот человек передает слова Бога, то есть вдруг кто-то не услышал, да, вот, там, не знаю, мы ему говорим, знаешь, тут вот было такое пророчество, что тебе лучше там, или что-нибудь еще, вот. Знание тоже, как бы наша озабоченность тем, что мы не знаем, и что мы хотим узнать, и, возможно, наша гордость тем, что мы все-таки знаем, часто большой стимул в нашей жизни, да? Но когда мы предстанем перед Богом, да, пред Богом не нужны пророчества, извините, забежал вперед, потому что вот он Бог, и коммуникация с ним никак не нарушена. Если вы почитаете Откровение, это картина единства, понимания, и в то же время, как это сказать, вот этого общего хора, где каждый голос слышен, она потрясающая, да? Вот, и Павел дальше будет об этом говорить. Вот. То же самое со знанием. Знание будет все не нужно, потому что сам источник знания будет вместе с людьми. Вот. И он поясняет это. Сейчас мы только отчасти знаем, отчасти пророчествуем. Вот. Все это очень живо. Вот. Он сравнивает это с ростом, да? Когда я был младенцем, я вот вел себя так, частично. Когда вырос, стал вести себя по-другому. Он говорит, что теперь мы видим даже, да, такое важное восприятие, важный способ восприятия в человеческой жизни как видение, у нас сейчас очень тусклый и неясный. Вот. Вы, возможно, слышали о таких разных экспериментах восприятия. Там, по-моему, танцевали люди на переднем плане, группа вот поддержки на матче танцевала, и смотрели контрольная группа. Вот. И сзади проходит, чуть-чуть сзади проходит человек, по-моему, в костюме гориллы. Вот. Огромный мужик такой. Что? Ну, да, примерно так. То есть на переднем плане происходило одно действие, давайте сократим это до того. Вот. И людям было задание, вот смотрите внимательно и там решите какую-то задачу. А на заднем плане совершенно как бы, как рояль в кустах, да, проходит человек огромный, наряженный в костюм обезьяны. Вот. И выяснилось, что там сколько их было, около дюжины людей, вот, никто его не заметил. То, что сейчас происходит в судах, и то, что исследуют ученые, насколько наши воспоминания нас часто подводят, вот, особенно с течением времени. Вот. И даже то, как мы видим, да, вот Павел пишет, мы видим сквозь тусклое стекло. Там в греческом тексте зеркало, и мне нравится зеркало здесь больше, потому что он начинает про себя, если вы помните, да, если я, то я ничто, если я, но не имею, то я ничто. И он даже говорит, то есть кто мы, этот вопрос нас постоянно мучает, да, и мы постоянно пытаемся на него ответить. Вот. И он говорит, мы видим себя словно в тусклом зеркале. Зеркала раньше были совсем не такие, как сейчас. То есть это был кусок полированного вручную металла. Вот. Мужчины представляют себе, чтобы отполировать кусок металла до состояния зеркала. То есть то, что вы там увидите... вряд ли вам понравится, вот, вряд ли нам понравится. Но потом он говорит, мы видим гадательно, а тогда же увидим лицом к лицу, да, увидим настоящее свое лицо и лицо других, вот. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. Он... немножко, на мой взгляд, ну, как бы меняет такой регистр, да. Если там было все про людей и про церковь, и про отношения с людьми, здесь он говорит, я не знаю, что ли, как бы это, какую метафору подыскать, о том, что является, не знаю, кровью или кровеносной системой этого тела Христова, да, что любовь, вот, ну, кровь всегда была образом такой жизни, да, человека, то есть если пролил кровь, там, убил, вот. Она является кровью этого тела. Вот, и без нее ничего не имеет смысла. Потому что единственное, что останется, когда мы перейдем эту границу, да, перейдем этот рубеж, вот, нам не надо будет пророчествовать, не надо будет проповедовать. Туда никто не попадет, кому нужно проповедовать. Не нужно будет объяснять там что-то, что вы не знаете, что ли, что такое причастие, или не знаете, там, как читать Библию. Вот люди все это будут знать, потому что источник этого все будет. Люди будут видеть себя и друг друга такими, какие они есть на самом деле. И это будет прекрасное видение, поверьте мне, не как в этом полированном зеркале. Вот. Люди будут... И все потому, что люди будут со Христом там, да. Они будут видеть своего Бога, своего Творца и Создателя во всей Его славе. Он переходит к этому, да, он рисует немножко другую перспективу для коринфян. Вот. Напоминая им о том, что важно. Что же важно, что мы можем унести домой, да, из этой 13 главы? Первое. Это что любовь – это глагол, это действие. То есть, как это сказать, слова ничего не значат. Не то, что ничего не значат, да, но их значимость весьма ограничена. Любовь, она всегда активна, как вера всегда активна. Так и любовь, которая, по сути, если вы присмотритесь, к этой главе-то, то есть там вера, любовь и надежда создают такой треугольник, почти едины. И это наша неспособность как бы описать, неспособность нашего языка описать это единство, вот, нас подводит. Павел говорит о них как о разных вещах. Вот. Любовь активна, любовь действует, и это действие довольно суровое. Любовь начинается с долготерпения, с милосердия, с дисциплины, что я не делаю чего-то. И потом только приходит любовь, которая в силе, которая все прокрывает, все прощает, всему верит и на все надеется, все переносит и никогда не перестает. Это ощущение вечности в любви вот, очень важно, потому что смерть – главное последствие греха. И хотя нас мир как бы пытается приучить, что ну вот люди умирают, это нормально. Вот, мы в глубине души каждый из нас знает, что это ненормально. Люди не должны умирать. Люди не должны умирать. Вот. Любовь – это действие суровое, и потом приходит сила, да, и потом приходит вечность. Любить, и об этом пишет другой апостол, апостол Иоанн, в 4 главе своего первого послания, это значит быть с Богом. Очень интересное упражнение, мы не будем его сейчас проделывать, вот. В этих стихах с 4 по 7, по 8, там, по первую часть, замените слово «любовь» на слово «Бог». И как бы... Да. Мы все знаем, что Бог есть любовь, да? Мы как бы это повторяем, вот. Но Павел вот потрудился сделать для нас определение любви, да? Вот. Подставьте дома и покрутите в голове. И очень многое встанет на свои места в нашем понимании Бога. Я добавил, многие там ереси отпадут, придет ясность и сила. И это единство с Богом в любви, вот, третья вещь, да, то есть первое, любовь – это действие. Второе, иметь любовь, да, то, о чем Павел пишет в начале, да, если я не имею любви, что значит иметь любовь? Быть с Богом. Любовь и бытие с Богом в любви, оно переносит нас в вечность, да, приводит нас в вечность, вот, где все, что было отчасти, становится целым, где мы видим ясно, где нет нужды пророчествовать, да, вот. И там тоже любовь царствует, как Бог царствует, да, вот, в славе своей, как вот написано в Откровении, там это тоже царствует любовь, там это главное чувство. И то, о чем пишет Павел, как бы почему 13 глава идет после 12. Любовь – это основание и топливо всякого служения. Вот. Потому что вы видели это много раз, да, когда особенно, ну, не знаю, в нашем контексте менее заметно, но вот в более развитых христианских странах, в чем-то быть христианским служителем престижно. Вот. И люди думают, ну, я же хочу престижа. Вот. Я, может, я и в Бога не верю, да, если вы в Средневековье там какой-нибудь вспомните, вот, там этих всех пап римских, вот, с их сумасшедшими какими-то завихрениями. Вот. Это престижно, это притягивает, я буду этим заниматься, я выучу Библию наизусть, вот, я научусь прекрасно говорить, проповедовать. Вот. Ну, а любовь там, это дело второе, там, ну что, у меня папа верующий, мама верующая, что вы ко мне пристали? Вот. Это не сработает. Это, пишет Павел, ничто. Это ничто. Нет мне в том никакой пользы, если я буду гнаться за дарами и служениями и забуду того, кто дает эти дары. Да? И тут мы подходим к самому главному. Да? Вот почему Павел ставит любовь и почему можно любовь там переиначить на Бог и как бы текст сохранить свою верность. Мы все приходим к Богу, по большому счету, я бы сказал, почти все, приходим к Богу за какими-то дарами, вы знаете это. И Бог очень милостив долготерпелив и щедр, и Он дает нам эти дары. И об этом тоже уже говорилось. Мы очень часто забываем о том, что нам это дали как дар, вот, и бежим дальше как бы по своим делам. Да? Вот. Идея в том, чтобы искать, конечно, Бога, который есть любовь, а не просто искать Его даров. Да? То есть 12 глава Павел говорит, дары – это прекрасно, это чудесно, они на пользу, он говорит. Дары даны духом каждому, чтобы никто не возгордился и так далее. Вот. Но в какой-то момент, я уверен, в жизни каждого верующего наступает, когда он, подобно многим как бы святым прошлого, говорит, если ты, Господь, заберешь у меня все дары, которые у меня есть, вот, но ты сам будешь со мной, мне будет хорошо. И эти слова как бы, ну, не пустой звук, да, вот, потому что, ну, и мы с вами часто живем, вот, как Павел начинает опять же с себя, да, вот, вот, пока у меня здоровье, вроде как бы моя вера там сильная, а как только что-нибудь там заболело или, не знаю, дети не слушаются, я не знаю, как у вас, у нас вот тема, вот, и уже как-то думаешь, ну где же она, та благодарность, когда ты их из роддома вытаскивал? Вот, вот все, когда выносят детей, да, все же Бога славят, вот они какие чудесные, дар Божий, все правда, да? Вот, но когда они испытывают наше терпение и долготерпение, да? Вот, то есть и правда в том, что Бог дает дары, Он может их и взять. Не нужно питать иллюзий, особенно если человек, как это сказать, ставит дар на первое место, а не того, кто дает дары. Вот. Пять вещей. Любовь – это действие, и действие непростое и сложное, связанное с дисциплиной. И потом в нем приходит сила. Любовь, любить, иметь любовь – это значит быть с Богом. И это приводит нас в вечность, в присутствие Божие. Вот, где все целое, где все частное становится целым. Любовь – это основание и топливо для любого служения. И Павел призывает нас искать любви и Бога, да, или Бога, который есть любовь, вот, а не просто искать даров и их служений. Давайте помолимся. Господь наш Небесный Отец, наш Бог и наш Спаситель, мы благодарим Тебя за Твою любовь, Господи, которая терпела нас очень долго, которая была милостива, не завидовала, не превозносилась и не гордилась, не бесчинствовалась и не раздражалась, не радовалась неправде, но радовалась истине, прощала нас, надеялась на нас, терпела нас. Господь, любовь Твоя, которая пребудет в вечность, мы благодарим Тебя за нее. Благодарим Тебя за то, что Ты ее явил в полноте в Сыне Своем, Господи, и за то, что Ты учишь нас этой любви, не той любви, которой мир продает нам или культура, но Твоей подлинной любви, Господи. Любви, которая заключается в действии, а не в чувствах или словах. Любви, которая требует дисциплины. Любви, которая приводит нас в Твое вечное присутствие, Господи. Любви, которая наполняет и оживляет любой дар и любое служение. Любви, Господи, Твоей любви. Мы благодарим Тебя и просим Тебя, научи нас искать Тебя во всем, что мы делаем. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.